ветровое стекло стучал дождь. Каждые несколько секунд по крыше или по капоту ударяла градина размером с мяч для гольфа. Грохот был, как от фейерверка. Я протер стекло ладонью, но толку было мало. Километров за 100 до этого тягач, волочивший сломанную гидравлическую трубу, проехал мимо нас по левой полосе и обдал весь перед джипа тормозной жидкостью. Смесь воды с маслом окрасила мир в цвет кока-колы. Эти земли страдали от засухи. Водоносный слой понизился, и люди повсюду от Южной Джорджии до Северной Флориды теперь ограничивали потребление воды. Но мало кто испытывал на себе влияние засухи сильнее, чем река. Она обмелела на 2-3 метра. И хотя ливень был просто необходим, дождевым водам по большей части не суждено было достигнуть Сент-Мэрис. В 50-х, прежде чем страну во всех направлениях пересекли федеральное шестиполосное шоссе, гарант аккуратности, эффективности и свободы, их меньшие двухполосные братья тянулись по американской провинции, стараясь не тревожить старые птицефермы и дубовые рощи. Сплошь уставленная семейными мотелями, бензоколонками с полным обслуживанием и дешевыми кафе, США-1, аналог шоссе номер 66 на восточном побережье, была дорогой жизни для коммивояжеров и отпускников от штата Мэн до Майами. Помимо стоек с бесплатным апельсиновым соком, крокодильих ферм и магазинчиков, набитых залежалыми фруктовыми пирожками и сувенирами, дорога показывала Америку в зените славы. Чтобы не заснуть, я включил радио. Репортер что-то вещал, и по его микрофону стучал дождь. Журналист вопил, перекрикивая шум ветра. 4 недели назад центр тропического давления переместился в южный регион Западной Африки. Затем 4 дня тропический шторм двигался вдоль африканского побережья. Фотографии со спутника, сделанные 20 мая, показали сгущение облаков в южном регионе Карибского бассейна. 23 мая тропический ураган Энни, первый в этом году, набрал силу и двинулся на север. В 6 часов утра Энни превратилась в тайфун. Я выключил радио и уставился на ветровое стекло. Речные гиды обычно неплохо предсказывают погоду. Они вынуждены это делать. Такова их работа. Я снова протер стекло. По обеим сторонам дороги возвышались сосны. Нынешний дождь не имел отношения к Энни. Учитывая местонахождение урагана, он должен был выдохнуться, не добравшись до Флориды. От Уэйкросса на юг до самой флоридской границы тянется торфяное болото площадью почти в 2000 квадратных километров. Оно лежит точно яйцо в смятку на блюдечке, в естественном углублении, бывшем когда-то, скорее всего, частью морского дна. Когда растения умирают, они падают на землю и разлагаются. В результате выделяются метан и углекислый газ, и получается торф. Поскольку разложение — медленный процесс, уходит полвека на то, чтобы торфяной слой на болоте вырос на дюйм. Переплетение стеблей удерживает газ, нагнетая давление и выталкивая наверх острова. Они выскакивают, как пробки. Когда острова поднимаются, газ высвобождается и светит, точно северное сияние. В начале века очевидцы убеждали простаков в существовании НЛО, организовывали экскурсии и продавали билеты, а потом приехали ученые и доказали обратное. С самого начала торфяные массы — штука ненадежная и зыбкая. Все равно, что тектонические плиты, только еще более неустойчивая. Поэтому индейцы часто называют это место «трясущаяся земля». По-английски это звучит примерно как «Акифиноки». Поверхность болота кажется девственной. Здесь никто не селится. Практическая выгода заключается в том, что Окефеноки служит сточной трубой для юго-восточной части Джорджии и северо-восточной части Флориды. Ключевое слово здесь — сточное. Как и у всякой канализационной ямы, у болота есть некий лимит, то есть сколько можно в него сбросить за определенный отрезок времени. Когда трясина переполняется, избыток выливается в двух направлениях. Наибольший сток по имени река Сувани вьется на протяжении 300 километров по территории Флориды и впадает в Мексиканский залив. Ее младшая сестра Сент-Мэрис длиной в 200 километров сначала виляет на юг, к Болдуину, пересекает Маклени, затем сворачивает на север, к Фолкстону, круто поворачивает вправо на восток, а потом, наконец, вливается в залив Камберленд и в Атлантический океан. Из-за чайного окраса Сент-Мэрис называют «Черной рекой». 200 лет назад моряки частенько заходили в залив Камберленд и поднимались по течению аж на 80 километров до Трейдерс-Хилла, пополняя запасы свежей воды, поскольку дубильная кислота делала ее пригодной для питья надолго, на все время трансатлантического перехода. В период засухи Сент-Мэрис страшно мелеет и может сузиться до полуметра. У истоков, в Муниаке, это всего лишь ручеек. Но достаточно проливного дождя, и река вздувается. Вблизи океана ее ширина достигает почти 2 километров, а глубина кое-где равна 9-10 метрам. Нормальная скорость течения — 800 метров в час, а в половодье в несколько раз больше. Здешние паводки — коварная штука. Вода поднимается без предупреждения. Только что ты спал на берегу, светила луна, и на небе не было ни облачка. А через 6 часов просыпаешься и обнаруживаешь, что спальник промок, а в палатке воды на 3 дюйма. Наводнение здесь не обрушивается на тебя. Оно возникает снизу, из ниоткуда. Тот, кто обитает на реке, обычно задается 2 вопросами, прежде чем строить дом. Какова наивысшая точка подъема воды за последние 100 лет? И можно ли возвести жилище выше этого уровня? Поскольку ни одна страховая компания в здравом уме не станет покрывать ущерб, причиненный Сент-Мэрис, большинство домов здесь стоят на сваях. Даже церкви. Но невзирая на это, берега усеяны коттеджами, рыбными садками, бассейнами, причалами, веревочными качелями, канатными дорогами, закусочными. Есть даже колония нудистов. Побережье кишит жизнью точь-в-точь, как муравейник. Сент-Мэрис от устья до истока — одна из последних девственных территорий на юге. Дождь вынудил меня ползти черепашьим шагом, поэтому я съехал с дороги под эстакаду. Эбби лежала на заднем сиденье и дремала. Каждые несколько минут она бормотала что-то неразборчивое. Лекарства — это самое худшее. Они оставляют человеку лишь исчезающие воспоминания. Эбби долго и отчаянно пыталась держаться, но память, как вода, ускользала меж пальцев. Я забрался на заднее сиденье и лег рядом с женой. Она свернулась клубочком и прижалась ко мне. Я вытащил из кармана рубашки полиэтиленовый пакетик, в котором лежала пожелтевшая газетная вырезка. Несколько лет назад я научился прибегать к любым средствам, чтобы поддерживать в Эбби надежду, отвлекать ее от болезни. Я знал, если она начнет сосредоточиваться на том, что происходит здесь и сейчас, то быстро выдохнется. Эбби приоткрыла глаза, улыбнулась и кивнула. Она готова была подыграть. «Мне бы хотелось», — шепнула она. «Во всем виноваты лекарства. Болевой порог у Эбби достаточно высокий. Она изрядно натренировалась. Ее лицо говорило о том, что сейчас она борется изо всех сил. Эбби вечно страдала от мигреней. Она буквально все принимала близко к сердцу, и напряжению нужно было куда-то деваться. Возможно, отчасти в этом виноват ее отец. Мигрени быстро возникали и неохотно проходили. Ко времени нашего знакомства Эбби перепробовала с 10 различных препаратов — йогу, иглоукалывание и массаж, но это не приносило ей облегчения. Когда мы оставались одни, она приставляла мой указательный палец к своему виску. Это значило «обведи меня». Начиная от виска, кончиками пальцев я касался ее уха и шеи, спускался к ключицам и груди, потом рукам, запястьям, изгибу бедер, касался коленей, икр и ступней. Часто Эбби засыпала в процессе, а когда просыпалась, мигрени уже не было. Я повел пальцем по телу жены. «1. Эбби сглотнула. «Покататься на старой карусели». 2. Она говорила с закрытыми глазами. «Сделать мертвую петлю на старом самолете». Пожелания были напечатаны без определенного порядка. Когда репортер чего-то не понимал, он переспрашивал, и Эбби объясняла. Он опубликовал все так, как она сказала, а для пущей ясности снабдил статью авторскими отступлениями. «Мне нравится, как ты это говоришь. Повтори еще разок». Эбби облизнула губы. Язык у нее был белый, как мел. Она с трудом выговаривала «м». «Мертвая петля». «Дальше». «Пить вино на пляже». «Мы еще и полпути не прошли». Она опустила голову мне на грудь и глубоко вздохнула. «4», — подсказал я. Эбби помедлила. «Забыла». Приятно сознавать, что жена еще не утратила чувство юмора. «Сомневаюсь», — усмехнулся я. Она тихонько засмеялась. Я потряс перед ней газетой. «Я жду». Она изогнула бровь. «Искупаться нагишом». «5». Жилка у нее на правом виске была синей и набухшей. Голова у Эбби раскалывалась. Она прижала ладонь ко лбу. «1 до 10?» — спросил я. «Да». Это значило, что боль нестерпимая. Я открыл аптечку. Речные гиды называют такие аптечки выдрами. Эти штуки водонепроницаемые. Они держатся на плаву, и их трудно повредить. Можно запаковать в нее бабушкин фарфоровый сервиз, сбросить коробку с Ниагарского водопада, а потом выловить и отобедать на целехоньких тарелках. Я нашел то, что нужно, снял со шприца предохранительный колпачок, выдавил воздух и сделал Эбби инъекцию дексаметазона. Она даже не вздрогнула. За 4 года я наловчился делать жене уколы лучше, чем медсестра. Прошло несколько минут. Эбби медленно произнесла. «Плавать с дельфинами. Продолжай. Ты молодец. Где мы?» Неожиданно задала вопрос Эбби. «Номер 7. Позировать художнику». Она хихикнула. 8. Эбби говорила, не глядя в список. «Танцевать с мужем». «Еще 2. Смеяться до упаду». «И последний?» Я изобразил в воздухе пальцами барабанную дробь. «Проплыть по реке. От самого маньяка». Она сдвинула мне шляпу на затылок. Эта фетровая штуковина называлась «Банджо Паттерсон» и была сделана в Австралии. Я купил ее 8 лет назад в надежде на то, что она сделает меня похожим на Индиану Джонса. Теперь шляпа выцвела, поля деформировались, а в том месте, где я брался за тулью, мои пальцы протерли дыру. Мне хотелось выглядеть мужественно и неотразимо. А в зеркале отражался типичный деревенщина. «Ты ведь не собираешься и дальше носить эту дурацкую шляпу?» «Да я потратил 5 лет, чтобы ее разносить». Эбби засмеялась. «Спору нет, она разносилась». Список желаний многое говорит о человеке, который его составил. Если он был искренен, это прямой путь к его сердцу. Со шляпами то же самое. Многие считали, что этот брак заключен на небесах, а остальные молча завидовали. Уильям Баркли Колман с ранних пор внушал всем уважение. Высокий, красивый, образованный, он по праву привлекал к себе внимание, и даже завистники смотрели на него как на Рокфеллера. Его жизнь соответствовала всем требованиям, предъявляемым к джентльменам. Престижное высшее военное учебное заведение в городе Чарльстон, Цитадель, Гарвардская школа права, летние каникулы в Европе. Этот молодой преуспевающий политик был прирожденным оратором. Он стал самым младшим из всех, кто когда-либо избирался в законодательные органы Южной Каролины. И это было только начало. Эллен Виктория Шоу была воспитана на примерах Эмили Пост и Глории Вандербилт. Чарльстонка в 5-м поколении, она училась в Эшли-Холле, а потом в женском колледже Рэндольф-Макон. И на первом же курсе не менее 8 претендентов просили ее составить им компанию на костюмированном балу в Вашингтоне. На последнем курсе буквально каждый член молодежной организации Капа Альфа в радиусе 100 километров пытался пригласить ее на бал, посвященный конфедерации. А там завистливое перешептывание девушек из колледжей Холлинс, Свитбрайер и Мэри Болдуин сделали мисс Шоу неофициальной королевой бала. Она получила диплом, избрав специальностью французский язык и историю искусства. Вернулась домой и случайно встретилась с Колманом на балу ирландского общества. Ему было 25, ей только что исполнилось 22. Они, как и положено, встречались 10 месяцев, а потом поженились, закатив такую свадьбу, которая преисполнила чарльстонцев завистью и заставила пуститься в бесконечные пересуды. В качестве свадебного подарка Колман купил жене Мерседес с откидным верхом. После медового месяца, проведенного частью в Австрии, частью в сафари по Танзании, плюс восхождение на нижние отроги Килиманджаро, они вернулись в Чарльстон, и Колман принял участие в борьбе за губернаторское кресло. 1.5 года спустя Эллен родила дочку, Эбигейл Грейс Эллиот Колман, Чарльстонку в 6-м поколении. Во время инаугурации, в январе, Эбигейл Грейс в чепчике улыбалась в ответ на вспышки фотоаппаратов и купалась в лучах всеобщего внимания. Даже тогда она умела поражать сердца. Потом жизнь сделала резкий поворот. Эбигейл исполнилось 2 года, когда Эллен заболела. Сначала появились синяки, которые не желали проходить. Анализы подтвердили быстро развивающийся рак яичников. Овдовевший сенатор передал Эбигейл Грейс в руки мисс Оливии, загнал Мерседес в гараж, перестал лить слезы и посвятил себя обществу. Пробыв 2 срока губернатором, он баллотировался в сенат, где и пребывал до сих пор. Когда Эбигейл исполнилось 10, сенатор Колман женился 2-й раз. Кэтрин Хэмптон тоже была истинной чарльстонкой. Она могла проследить свою родословную вплоть до 1 из основателей города. Сенатор сделал невозможное. Он нашел женщину, способную танцевать на лезвии бритвы. Кэтрин оказалась достаточно сильна для того, чтобы выйти из тени Эллен, не очернив ее памяти. Эбби — выпускница Эшли Холла, единственная дочь сенатора из Южной Каролины, типичная девушка из высшего общества. За 5 минут она проделывала больше изящных жестов, чем я за день. Или за неделю. Когда я спотыкался о выбоину в тротуаре, наступал в собачье дерьмо или проливал горчицу на рубашку, она вытирала губы кружевной салфеткой, подкармливала бездомных кошек и порхала по дорожкам, как Мэри Поппинс. Мы были абсолютно разными. Почему она выбрала меня, до сих пор загадка. Я и сейчас не могу этого понять. Тогда я учился на первом курсе в Чарлстонском колледже. В Рождество я работал в ночную смену в баре отеля Charleston Place, расположенного у знаменитой парадной лестницы, которая фигурировала в «Унесенных ветром». Подступала полночь. Я дремал у стола, когда в бар вошли 4 девушки, настоящие чарлстонки. Походка, одежда, выражение лица. Никакого снобизма. Дело в воспитании. Конечно, подобные вещи могут перерасти в снобизм, но на тот момент передо мной предстало идеальное сочетание культуры и шика. Они заказали капучино и разные сласти. Я заварил кофе, вскипятил молоко, плюхнул в каждую чашку порцию взбитых сливок, но перестарался и забрызгал собственный фартук. Можете представить, как я выглядел. Они шептались и смеялись почти до часу ночи. Обычно, когда я видел подобную компанию девушек, воспринимал их как единое целое. Группа, в которой никто особенно не выделяется. Кроме нее. Она походила на Джулию Эндрюс и Грейс Келли и отличалась от всех, кого я видел прежде. Хотя, поверьте, я провел достаточно времени, рассматривая хорошенькие личики. Дело даже не в высоких скулах, красиво очерченных губах, подбородке или носе, а в глазах и в том, что отражалось в них. В Charleston Place мы видели прорву знаменитостей, от арабских шейхов до голливудских звезд. И поэтому я сразу понял, что эта девушка знаменита, и мне знакомо ее лицо. Но я провел на ногах 14 часов, у меня перед глазами все слегка плыло. Наконец, самая смешливая участница компании жестом подозвала меня к столику. Я попытался изобразить идеального официанта. Налил им воды и отступил на шаг с полотенцем на руке. Моя знакомая незнакомка изогнула брови и сказала: «Вы все время на нас смотрите?» «В яблочко». Я пробормотал. «Мы где-нибудь встречались?» «Вряд ли», — негромко отозвалась она. «Но иногда меня с кем-то путают». Следовало удалиться, прежде чем брякну что-нибудь неподобающее. Я кивнул, тщетно стараясь сдержать ухмылку. Вернулся за стойку и в сотый раз ее протер. Девушки оставили деньги на столе и вышли в вестибюль. Я был уверен, что откуда-то ее знаю. Когда они вчетвером миновали знаменитую лестницу, моя незнакомка взбежала наверх, прыгая через 2 ступеньки, а потом оседлала перила и скатилась вниз. Это было настолько же неуместно здесь, как Макдоналдс в Японии. Наблюдая за ней, я видел человека, который берет от жизни все, не позволяя при этом Чарлстону завладеть собой. Они скрылись за дверью под восхищенное хихиканье портье. Он коснулся шляпы рукой в белой перчатке и сказал: «Спокойной ночи, мисс Колман». Она похлопала его по плечу. «Спокойной ночи, мистер Джордж!» Я облокотился о стойку и налил себе содовой за счет клуба. Через несколько секунд Джордж ввалился в бар, хлопнул ладонью по столу и сказал, не глядя на меня: «Даже не думай о ней!» «А кто?» Он покачал головой и повернулся ко мне спиной. «Вы живете в разных мирах!» Джордж был прав. «Но ведь то же самое со звездами. Их свет виден тебе, где бы ты ни был».